Я все победил. Я все знаю. При любых дхаммах я не запятнан. Я отказался от всего. С уничтожением желаний я стал свободным. Учась у самого себя, кого я назову учителем. Дхаммапада. Изречение Будды. В том году, как мы знаем, по лунному календарю, 31 мая, в 624 году до нашей эры родился Будда Шакьямуни, который является основоположником буддийской религии. Как известно, именно после просветления слово «Будда» стало означать «пробудившийся», тот, кто пробудился от сна неведения и видит вещи такими, как они есть на самом деле. Будда – это личность, полностью свободная от любых недостатков и омрачений ума. Также, как мы знаем, Будда является девятым воплощением Вишну. После многих лет инстинктивных поисков истины Будда Шакьямуни реализовал свою буддовую природу и потенциал к совершенствованию, который является врожденным у всех чувствующих существ. Последние 45 лет из своей 80-летней жизни он провел в распространении учений, известных как Дхарма Будды. Будда проповедовал в Индии во времена, когда процветал индуизм со своим пантеоном красочных богов и жестокой общественной структурой. Игнорируя строгие иерархические обычаи, управлявшие общественным поведением в Индии его дней, Будда, как и Иисус, позже на равных принимал как отверженных, так и аристократов, подчинял воинственных царей и диких животных, обращал неверующих и преступников. Его учение о сострадании и приверженность демократическим общественным взглядам были революционны для того времени. В неповиновении обычаям тех времен он разрешил женщинам вступать в орден монашества. Будда завещал человечеству методы достижения самореализации, которые могли бы быть использованы людьми в соответствии с их различными нуждами и способностями, домохозяевами и монастырниками, мистиками и прагматиками, учеными и крестьянами. Из этого подхода возникли три уровня его учения и практики – Хинаяна или Тхеравада, Махаяна и Ваджраяна. Основное учение Будды состоит в том, что жизнь – это страдание, а страдание возникает из нашего двойственного взгляда на вещи как желанные и нежеланные. Именно постоянная жажда вещей и привязанность к ним никогда не принесут нам продолжительного удовлетворения. Страдание может закончиться только тогда, когда мы сумеем отойти от узкой концепции своего «я», чтобы получить доступ к нашей истинной, изначально чистой природе. Итак, кто же такой Шакьямуни, урожденный Сиддхартха Гаутама? Будда Шакьямуни, Шакьямуни на санскрите, на пали Сакьямуни и тибетская Шакья Туппа буквально означает «мудрец из рода Шакья», «татхагата нашего времени». По некоторым оценкам, время его жизни 624-544 год до нашей эры. Шакьямуни родился в царской семье, принадлежавшей к роду Шакья. Отец – царь Шутхаданна Гаутама, что в переводе «чистое подношение пищи» или «чистая пища». Он правил небольшим государством с центром в городе Капиловасту, располагавшимся на берегу реки Рохини, протекающей у южного подножия Гималаев. Ныне это территория Непала в южной его части. Мать – царица Майя, в переводе «иллюзия». Была дочерью дяди царя, который также царствовал в одном из соседних государств. Более 20 лет у супругов не было детей, но однажды ночью царица увидела сон, в котором белый слон вошел в нее через правый бок, и она зачала. Царь, придворный и весь народ с нетерпением ожидали рождения ребенка. Когда приблизилось время родов, царица по обычаю своего народа поехала рожать в дом своих родителей. В пути она присела отдохнуть в саду Лумбини. Место находится в западной части современного Непала. Был погожий весенний день. В саду цвели деревья Ашока. Царица потянулась правой рукой, чтобы сорвать цветущую ветку, схватилась за нее, и в этот момент начались роды. В истории Будды говорится, что роды у Махамаи прошли безболезненно и чудесным образом. Младенец вышел из левого бока матери, которая в это время стояла, ухватившись за ветвь дерева. Родившись, царевич сделал 7 шагов вперед. Там, где он ступал, под ногами появлялись лотосы. Будущий Будда провозгласил, что он пришел, чтобы освободить человечество от страданий. Легенда утверждает, что божества Индра и Брахма немедленно сошли с небес, чтобы взять ребенка на руки, и что другие боги зажмурились, ослепленные этим чудом. Галактики затрепетали, земля задрожала, бушующие огни ада угасли, потоки цветочных лепестков посыпались с небес. Заключенные освободились из тюрем, слепые прозрели, немые вознесли хвалу, а небесные трубы возвестили славу ребенка. Царь, узнав, что у него родился мальчик, был очень обрадован. Он назвал сына Сиддхартха, что означает «достигший цели». Но после радости царя ждало горе. Вскоре умерла царица Майя. Царевича стала растить ее младшая сестра, на которой женился царь, Маха Праджапати, что в переводе «госпожа живых существ», которая стала первой из женщин, впоследствии монахиней у Будды. Недалеко в горах жил святой отшельник по имени Асита или Ашита. Ему показали новорожденного, и он обнаружил на теле младенца 32 великих признака и 80 малых, по которым предсказал, что когда царевич подрастет, он либо станет вселенским правителем, который способен объединить весь мир, Чакравартин, либо, если он покинет дворец и вступит на путь отшельничества, вскоре станет Буддой, спасающим живых существ от страданий. Царь сначала был обрадован, но потом обеспокоился. В своем единственном сыне он желал видеть выдающегося царского наследника, но не аскета-отшельника. Тогда отец Сиддхартхи решил, чтобы не наталкивать сына на философские размышления о смысле жизни, он создаст для него совершенно райскую атмосферу, исполненную одних наслаждений. Прелестные сады, лотосовые пруды, душистые рощи и леса окружали дворец. В резиденции, в распоряжении принца, были предоставлены самые красивые девы, сведущие в искусствах пения, танца, музыки и любви. Роскошные пиры, великолепные скакуны и все земные удовольствия должны были покорить сердце Сиддхартхи. Под руководством престижных учителей-брахманов он получил широкое образование по математике, астрономии и метафизике. А как будущий предводитель касты воинов, Сиддхартха стал умелым в стрельбе из лука, в искусствах верховой езды и ведения боя. Говорится, что как-то раз, участвуя в соревнованиях по стрельбе из лука, он воскликнул: «Из лука, медитативного сосредоточения, я выпущу стрелу мудрости и поражу тигра неведения в живых существах», и отпустил тетиву. Говорится, что стрела пронзила 5 железных тигров и 7 деревьев и ушла в землю. В возрасте 16 лет принц Сиддхартха женился на Яшоде, юной девушке изящной красоты и гибкого ума. Яшода или Йошадхара, в переводе «славная», дочь Шаки Дандапати. По другим источникам, это была дочь царя Супрабудха, старшего брата матери царевича, жившего в замке Девадаха. От Яшадхары у Сиддхартхи родился сын, которого он назвал Рахула. Вот что говорит Будда в сутре о роскоши Сукхамалли. «О монахи, Я жил в роскоши, в предельной роскоши, в полной роскоши. У моего отца в нашем дворце были даже лотосовые пруды. В одном из них цвели красные лотосы, в другом — белые, в третьем — голубые лотосы, и все ради меня. Я использовал сандаловое дерево только из бинареса. Мой тюрбан был из бинареса. Моя туника, нижняя одежда и накидка тоже были из бинареса. Надо мной днем и ночью держали белый зонт, чтобы защищать меня от холода, жары, пыли, грязи и росы. У меня было три дворца. Один для холодного сезона, один для жаркого и один для дождливого. Во время 4 месяцев дождливого сезона меня развлекали в других дворцах, в других домах. Прислугу, работников, дворецких кормили чечевичной похлебкой и дробленым рисом, а в доме моего отца слуг, работников и дворецких кормили пшеницей, рисом и мясом. И хотя я и был одарен таким богатством, такой полной роскошью, ко мне пришла мысль. Когда необразованный заурядный человек, который сам подвержен старению, не преодолел старение, видит другого человека, который стар, он испытывает страх, презрение и отвращение, забывая о том, что он сам подвержен старению, не преодолел старение. Если я, подверженный старению, не преодолевший старение, буду испытывать страх, презрение и отвращение при виде другого старого человека, это будет неподобающим для меня. Когда я заметил это, свойственная молодым людям опьяненность юностью полностью прошла. Сиддхартха придумал различные способы покинуть дворец, чтобы удовлетворить свое любопытство к жизни за его пределами. И хотя его жизнь была богата и полна этими событиями, но предсказания духовной пробужденности Сиддхартхи оставались в силе. Именно тогда царь, прослышав об этом, приказал очистить царство с целью устранения любого признака страдания, старости и болезни. Но судьба Сиддхартхи должна была исполниться. Однажды, выезжая из своей колеснице из восточных ворот, принц уловил взглядом старика, сгорбленного, высохшего, беззубого. Пораженный, принц попросил своего возничего объяснить это встревожившее его зрелище. И тогда он узнал, что все живые существа подвержены губительному изменению внешнего вида от старости. Выезжая из южных ворот, Сиддхартха увидел человека, изуродованного гнойниками и болячками на теле. В тревоге он опять попросил объяснить и узнал, что все живые существа рано или поздно становятся жертвами болезней. Выезжая из западных ворот, он обнаружил раздувшийся, покрытый червями труп, брошенный на краю дороги. Потрясенный он узнал, что все живые существа неизбежно подвержены смерти. Изумленный подобными открытиями, Сиддхартха осознал тщетность мирских дел. «Зачем добиваться того, что обречено на такую судьбу?» — думал он. И, наконец, выезжая из северных ворот, принц увидел стоящего с молчаливым достоинством тощего затворника. Тот держал в одной руке посох, а в другой — чашу для милостыни. Пораженному Сиддхартхе сказали: «Это святой человек. Он стремится разрушить установившиеся жизненные связи и достичь состояния ума, который нигде не пребывает». Именно эти встречи, несомненно, стали определяющими в трансформации Сиддхартхи. Вместе с этим он заметил, что другие люди в его окружении, казалось, не замечали повсеместных страданий. И Сиддхартха был решительно настроен действовать по-иному и прожить жизнь, основанную на осознании трагедии бытия. Покидая в очередной раз дворец, Сиддхартха попросил своего возничего отвезти его за город, куда он ускользал в поисках одиночества. Позднее возничий обнаружил Сиддхартху сидящим в глубокой медитации под фруктовым деревом. Медитация пробудила у молодого принца интерес к вопросам, связанным с преимуществами, которые принадлежали ему по праву рождения в царской семье и к его судьбе. Вскоре перед Сиддхартхой открылась новая перспектива. Яшодхара родила ему сына, обеспечив тем самым последующего наследника трона. Однако он смотрел на это событие несколько по-иному. Теперь, когда принц выполнил свой земной первостепенный долг, он получил наконец-то возможность заняться более важными делами – очищением, просветлением своего разума, чтобы вести жизнь, необходимую для освобождения от страданий. Духовные цели, которые он поставил перед собой, вели его к окончательному отречению. Сиддхартха понял, что никакие дворцы не оберегут его от старости, болезни, смерти. И в этой жизни, как и в многих своих прошлых жизнях, он выбрал путь отшельничества в поисках именно этой свободы. Он пришел к отцу и сказал: «Наступило время моего ухода. Прошу тебя не препятствовать мне и не печалиться». Царь ответил: «Я дам тебе все, что ты можешь пожелать, если только ты останешься во дворце». На это Сиддхартха сказал: «Дай мне вечную юность, здоровье и бессмертие». «Я бессилен дать тебе это», — ответил царь. И в ту же ночь Сиддхартха принял решение тайком уйти из дворца. В эту ночь, когда взошла звезда Пушья, Сиддхартха проснулся с твердым решением выполнить предназначение. Время пребывания во дворце для него прошло. Он встал и, никем не замеченный, начал пробираться к выходу среди спящих женщин. Он взглянул на них, безмятежно спящих, в самых разных позах, и подумал: что за жалкие существа, несчастные и бездумные. Желать с ними наслаждений, что за безумие, скорее, сегодня, сейчас, в лес. Город спал. Боги наслали на всех крепчайший сон. Сиддхартха пошел к отцу. Увидев спящего царя, он прошептал: «Отец мой, люблю тебя, но тоска нечеловеческая овладела мной, и не могу я здесь более оставаться. Я должен освободиться от этого страха». Зайдя к жене, он вспомнил о годах, прожитых вместе в удовольствиях и роскоши. «Вот», — вздохнул он, — «это все прошло, кончилось, исчезло». Взошел наверх на галерею, посмотрел из окон дворца на звезды, на небо, беспредельное, глядевшее на него бездны миров. Он призвал на помощь всех своих предшественников, всех победителей, всех Будд прошлого и воскликнул: «Время настало». Потом он спустился и вновь посмотрел на жену и сына, безмятежно спящих, постоял и удалился. Тихо позвал своего верного слугу Чандаку и попросил привести лошадь. «Куда вы отправляетесь?» — спросил слуга. «Я ухожу из мирской жизни. Звезда Пушья на небе, и это доброе предзнаменование, что все мои цели будут осуществлены. Этой ночью все должно свершиться, поэтому поторопись». Слуга попытался его отговорить, но Сиддхартха в ответ напомнил ему о зле, проистекающем от желаний. Его невозможно было переубедить. «Нет», — возражал ему Сиддхартха, — «именно желая блага всем живущим, я, достигнув пробужденного состояния, где отсутствует старость, болезни и смерть, принесу людям спасение. Такой обет я дал давно, и сейчас пришло время выполнить его». Чандака привел лошадь с именем Кантака, украсил ее. Сиддхартха сел на нее верхом. Четыре махараджи, подняв и посадив его в седло, ушли на небеса. Заструилась небесная музыка, и с многими почестями, исходящими от богов, они прошли мимо заставы, где в повалку спали воины и стража. Прошли ближний лес, вступили в дальний, так кончились пределы владений шакьев. Наконец, найдя подходящее место, остановились. Сиддхартха вернул Чандаке лошадь, который все еще продолжал его упрашивать остаться. Принц ответил: «Я вступаю в лес подвижничества, не из желания каких-либо благ. Пойми, Чандака, я не хочу ни чувств любви, ни чувств гнева. Не желаю ей самого неба. Хочу разрушить старость и смерть, обратившись к древнему пути. Его я ищу, прощай, не плачь о нашей разлуке. Всем привязанностям и связям есть конец, к чему печаль о расставании. Вернись к моим родным, к отцу, и убеди его даже не вспоминать обо мне. Внуши ему сознание неизбежности произошедшего. В таком сознании сгорает привязанность, а там, где она истреблена, нет больше места для печали и сожаления. Неотвратим закон изменчивости, и если бы я сам не покинул своих близких, смерть все равно разлучила бы нас. Где мать моя, носившая меня под сердцем с радостью и болью? Что я для нее давно умершей? И где она для меня сегодня? Как птицы, встретившись на ветке, разлетаются в разные стороны, как облака, прильнувшие на миг друг к другу, расплываются снова вдаль, таковы все встречи живых существ. Мы — только призрачный обман друг для друга. Весь мир, все, что в нем переходит, а потому прощай и не печалься. Они обнялись и расстались. Позже на этом месте поставят ступу, которая станет известна как ступа в память возвращения Чандаки. Уже в совершенном одиночестве Сиддхартха срезал волосы мечом и подумал насчет своего дорогого бинарезского платья, что нищему аскету не пристало разгуливать в лесу в такой одежде. Боги услышали его мысли, и вскоре на дороге появился охотник, который, спросив его, кто он, поднес ему одежду красноватого цвета. Когда Сиддхартха облачился в одежду аскета, боги воскликнули в восторженном порыве. Сиддхартха вступил на стезю дхармы, и этот ликующий возглас донесся до небес Акаништхи. Чандака в это время, продолжавший тайно наблюдать за принцем, решил после увиденного, что уже ничего не изменить. Он возвратился назад и поведал царю и семье принца о всем, что произошло, и тем самым облегчил их скорбь. Покинув мир, Гаутама сначала прибыл туда, где жил Шрамана из брахманов Рашвата. Здесь было много хижин, где жили отшельники, занимаясь суровой аскезой. Потом он достиг Вайшали, места, где аскет Арада Калама обучал своих учеников погружаться в сферу, лишенную признаков. Бодхисаттва выразил желание стать его учеником. Прежде всего он спросил Араду Каламу, как избавиться от старости, болезни и смерти. Калама ответил Гаутаме так. «Это достигается познанием происхождения нашего смертного бытия и возвратом к истоку. То, что рождается и стареет, то, что подвластно неволе и смерти, есть обнаруженное или проявленное, тогда как необнаруженное, не проявившееся, противоположно этому. Невидение, достоинства и недостатки прошлых деяний и желания – вот причины бытия. Пребывающий в области этой триады не достигает сути вещей. Пять препятствий стоят у него на пути к освобождению – эгоизм, ложные воззрения, ложные методы освобождения, привязанность к внешним вещам и тяготение к бытию, что порождает только новое рождение. Таков пятеричный источник великого обмана, соблазна двойственности. Познай, что смерть и рождение – самообман. Ясно разумей, что желание есть великий самообман. Живущий подобен младенцу, укутанному пеленками пятеричного невежества, омраченности, страсти, ненависти, гордыни и зависти. Он переходит из одного рождения к другому. Человек странствует в мирах воплощенного бытия, в мирах, изобилующих горем, очарованный мечтою о том, будто он владыка, он слушатель, он мыслитель, он причина и следствие. Для избавления от этого дурманящего заблуждения помни, что в отсутствии причины заложено и отсутствие следствия. Познай, мудрец, жаждущий избавления, четыре вещи – просветленное и непросветленное, проявленное и непроявленное, и должным образом познай их. Отринув все ложные воззрения, предайся рассуждениям о высшем абсолюте, брахмане, выполняя строгий порядок священного познания для достижения области бессмертия. Гаутама спросил, как и где в таком случае нужно вести эту жизнь священного познания и до каких пределов простирать ее? «Прежде всего, благочестивые, — сказал Арада, — покинувший дом свой и ставший нищим, неукоснительно, поддерживая определенные правила поведения в течение всей жизни, довольствуйся милостыней, живи в уединении, будь равнодушен ко всем чувствам, размышляй над священными текстами, довольствуйся собой. Тот, кто знает, что страх исходит из страсти и что высшее блаженство в бесстрастии, старается подавлением всех чувств установить спокойствие духа. Так приходит первая ступень созерцания и обладания новым, неведомым переживанием самадхи в мире Брахмана, которому еще присуще наслаждение. Мудрый, зная, что это состояние одурманивает дух, восходит до второй ступени тхьяны, чуждой этого состояния, но имеющей свое собственное блаженство, особое переживание благости. Тот, кто освободит свой дух и от этого восторга, достигнет третьей ступени созерцания, блаженной, но без примеси удовольствия. Здесь останавливаются многие шраманские учителя, полагая, что истинное освобождение наступило, так как радость и скорбь остались позади, и работы мысли нет. Достигший такого состояния, в равной мере не желающий его и не пренебрегающий им, получает четвертую ступень тхьяны, недоступную уже никакому удовольствию и скорби. Возвышаясь и за эти пределы, мудрец поднимется к еще более высшей мудрости, с целью упразднить всякую телесность. Ему чужда уже всякая форма, всякое проявление во внешнем. И вот тогда атман, душа, вырвавшаяся из тела, как птица из клетки, освобождается. Это есть состояние верховного брахмана, вечного, чуждого любых признаков, качественно неопределенного. Таковы средства освобождения, которые я указал тебе. Если ты постиг их и одобрил, действуй соответственно. Сиддхартха стал практиковать и достиг ступени погруженности, о которой учил этот шрамана. Арада предложил ему совместно обучать учеников. Однако Гаутама понял, что учение Арады утонченное и выдающееся, но оно не является окончательным, так как не учит, как нужно освобождаться от атмана. «Мне пришла мысль, — вспоминал позже Гаутама, — что это учение не ведет к отречению от сансары, не ведет к концу воли и желания, к распаду понятий, к прекращению страдания, прозрению и полному пробуждению, к угасанию заблуждения. Оно ведет лишь к появлению в области небытия, а к самому небытию не ведет». Он обратился к Араде. «Арада, я ищу полного освобождения, которое не допускает никакого возвращения к сансаре и ее суете, в то время как ты, не допуская никакого возврата в мир сансары, обещаешь достижение некоего последнего состояния бытия, состояния великого брахмана, полного покоя, без начала и конца, без пределов и границ, без первого и последнего». При всей неопределенности и бесформенности это небытие есть все же бытие, а стало быть, сансара. Я ищу того, где не может быть речи ни о смерти, ни о рождении, ни о бытии, ни о небытии, ни о вечности, ни о невечности. Атман, хотя и освобожденный от принципа развития и от условий его, все же подвержен рождениям. Душе придется быть носителем семени, ей присущ еще зародыш. Дхарма рождения или элемент сознания скрывает в себе, подобно зародуша, другую дхарму. Ты, Арада, говоришь, что нашел я, став чистым, получает истинное освобождение. Но если мы, хотя бы после первого распада нашей временной телесной личности, в будущем вновь встретимся с сочетанием причины и следствия, происходящих от прошлых существований, тогда опять появится возврат к путям рождения. Точно так же, как зародыш или семя, в котором элементы земля, огонь, вода, ветер и пространство, казалось бы, уничтожили жизненное начало. Но при встрече, без видимой причины, оно оживает, в силу, присущей ему способности к жизни, в силу жажды бытия. Вот почему я утверждаю, что полное достижение моей цели, освобождение от цепей бытия, может быть найдено только в устранении всего. Арада выслушал и не стал возражать. Принц отправился дальше. Его путь пролегал через страну Магадху. Он достиг горы Пандала и остался там. После пребывания в этих местах пошел дальше. Через ворота Тапода он вошел в Раджа-Гриху, столицу Магадхи. Горожане их Раджа Бимбисара прониклись к нему верой и, догадываясь, кто перед ними, предложили ему часть царства, но он отказался. Вскоре он встретил Удраку Рамапутру, другого великого аскета Шрамана, который обучал своих 500 учеников, погруженных в сферу, где нет ни сознания, ни несознания, называемая Пхавагра, и решил у него остаться, став учеником. Когда искомое самадхи было достигнуто, Гаутама выразил сомнение в необратимости и этого состояния. «Мудрый Удрака, — подумал Бодхисаттва, — познал несовершенство, присущее имени и именуемому, нашел себе убежище в практической теории, уводящей за пределы отрицания того, что еще удерживает имя и не имя. Поняв, что имя и не имя все же являются основой чего-то сущего, хотя и весьма утонченного, он пошел еще дальше и успокоился в убеждении, что нет ни именуемого, ни неименуемого. Ведь разум, успокоившись на этом, становится чрезвычайно утонченным и уже не в состоянии идти дальше, так как здесь отпадают и не находят применения любые мыслимые и немыслимые понятия». Удрака не мог преподать Гаутаме ясного представления своей теории атмана, но Гаутама понял, что при всем своем хитроумии и этот мистик поддался обману иллюзии, потому что, достигнув описанного выше состояния шестой дхьяны, дух, хоть и лишенный возможности мыслить понятийно, все же не лишен своей природной возможности вновь вернуться в мир, над которым он только что возвысился и от которого он временно был освободился, тогда как Гаутама искал способа совсем избавиться от возвращения в сансару. Таким образом, это учение оказалось недостаточным, не ведущим к отречению, к концу воли, к распаду понятий, к прекращению страданий, к прозрению и полному пробуждению. Оно доводило лишь до пределов возможности восприятия разума. Выхода же за их пределов, в полноту запредельного, оно не указывало. Гаутама позже вспоминал: «Я нашел это учение неудовлетворительным и отошел от этого учения, а также и от его проповедника». Урувела и группа 5 шраманов. 5 учеников Удраки Рамапутры, обучавшиеся у него, также ушли из этого места и последовали за Гаутамой, решив дождаться, когда последний достигнет нирваны, чтобы потом научиться этому самим. Они прошли через местность Гайю и достигли берега реки Найранджаны, решили остановиться здесь, в местности, называемой Урувела. Здесь предавалось тапасу множество аскетов, сидящие многие недели в одной и той же позе или терпящие жар костров, разожженных вокруг, вонзавшие в свои тела тысячи деревянных гвоздей и мучившие себя иными изощренными способами, чтобы подавить чувствительность и приглушить восприятие внешнего мира ради искомого внутреннего, они наводили трепет и вызывали преклонение у почитателей. Сиддхартха подумал: «Здесь я и буду практиковать истинную аскезу, чтобы устранить все ложные воззрения на мир». Итак, начинается его практика аскетизма. Говорится, что в Урувеле Гаутама пребывал 6 лет в состоянии самадхи, называемом «всеохватывающие». Все эти годы он практиковал самый суровый тапас, доведя свое питание до одного зерна юббы, одного зерна кунжута и одного зерна риса, при этом упражняясь в длительных задержках дыхания. Так он сидел, не шевелясь, длительное время. Он страшно исхудал, кожа потемнела, волосы выпали из головы, глаза впали так глубоко, что были видны одни пустые темные глазницы. Деревенские жители даже приняли его за сидящий труп, и как закрывают глаза у покойников, так они закрыли ему нос и уши, заткнув их хлопком. Он вынул его, и от этого усилия для его изнуренного тела было достаточно. У него случился обморок. Он упал. В одной из сутр говорится: «Есть две крайности у бхикшу, которым не должен следовать отрекшийся от сансары. С одной стороны, обычное в миру поведение. Это путь низкий, путь заблуждающихся. С другой стороны, путь аскетизма, тапаса, мучительный, бесполезный, недостойный ищущего истину». Дхарма чакра, Правартана сутра. Это увидело одно божество и передало пречистой его матери Майе. «Твой сын умер». Тогда она спустилась из области богов, увидела, что Сиддхартха похож на труп, и начала причитать: «О мой сын, как только ты родился, ты сказал, что это рождение последнее. Теперь твой обет не выполнен, и предсказание Аситы, что станешь Буддой, кажется, не сбылось». Даже не поднимаясь, Гаутама ответил матери: «Солнце, луна и мириады звезд могут упасть на землю, исчезнув, но я не умру таким, как сейчас, будучи еще обычным существом, поэтому не печалься, время близко, и ты станешь свидетельницей моего пробуждения». Майя возрадовалась и в окружении божеств возвратилась на небеса. Мара, воплощение всех препятствий, дух зла и противоречия, приблизился к шакийскому отшельнику, и в сознании Сиддхартхи прозвучало: «За жизнь тянешься, несчастный». Но этот звук не повлиял на Гаутаму. Собрав все силы, он пришел к выводу, что такая практика аскезы не ведет к высшему. Он решил пойти в селение за нормальной достойной едой, а потом отправиться к дереву Бодхи, в местность, где, по преданиям, все Будды обретали окончательное просветление. Каждому Будде суждено свое дерево. И когда он сказал об этом своим ученикам, те сразу потеряли в него веру и ушли в Бенарес. Сиддхартха достал свои лохмотья, выстирал их в пруду, устав, он начал выходить из воды. Тогда Мара силой магии вознес высоченные скалы по краям пруда, чтобы Сиддхартха не смог выбраться. Но богиня прибрежного дерева наклонила его ветви вниз. Он схватил их и вытащил себя. Под деревом Кукупха он шил себе одеяние из этих лохмотьев и, накинув поверх оранжево-красноватого одеяния, вошел в деревню, чтобы достать немного еды. Доброжелательная и сострадательная девушка по имени Суджата приготовила ему рисовую кашу на сливках. На поверхности ее появились 8 счастливых эмблем – знаки бесконечного узла, лотос, кувшин, 2 рыбки, раковина, зонт, знамя и дхарма-чакра. Ее это очень обрадовало. Предсказатели предрекли ей, что она обретет дар бессмертия. Наполнив сосуд медом и молочной сваренной кашей, она преподнесла все это бодхисаттве. Он взял еду и вернулся на берег Найранджаны. Затем совершил омовение и сбрил волосы и бороду, которые были унесены Суджатой как реликвии. Девушка, нага из этой реки, приготовила ему сидение. Опустившись на него, Гаутама впервые за все это время принял здоровую пищу, поев, выбросив сосуд в реку. Царь нагов Сагара подхватил его и унес в свое царство, откуда он потом попал на небо, вызвав ликование и радость всех богов. Мара, поняв цель бодхисаттвы и притворившись его почитателем, появился перед ним и сказал: «Город Капиловасту захвачен Девадаттой, дворец разграблен, а шаки убиты. Почему ты здесь сидишь? Чего ты ждешь?» Мысли страстные, гневные и враждебные возникли у бодхисаттвы, но он, распознав их причину, породил 3 мысли противоядия и устранил ими наваждение из голубых анналов. Восстановив силы, Гаутама отправился к дереву Бодхи. Чувствуя сверхчеловеческую энергию, он решил отбросить и преодолеть последние сомнения. Пошел дождь, который прибил пыль на дороге, а поднявшийся ветер срывал цветы с деревьев и бросал их под ноги идущему Сиддхартхе. Вершины гор накренились, и новорожденные младенцы, каждый из своего места, указывали ему путь своими ручонками. Боги небес и наги почтили его. Тело Сиддхархи стало источать тонкий свет, обращая духов умерших, которые очищались от всякого страдания и беспокойства. По пути Гаутама набрал травы свастика или куша, зеленой, мягкой и приятной на ощупь. Достигнув дерева Бодхи, он трижды обошел его, затем настелил траву корнями наружу и сел, устремив свой взгляд на восток, выпрямив спину и сосредоточив ум. Потом произнес обет: «Пусть, пребывая здесь, высохнет тело, кожа, кости и мясо исчезнет. Но пока не достигну я Бодхи, трудно обретаемое даже за кальпы, с места не сдвинусь». Боги разместились в 10 сторонах света для защиты Бодхисаттвы, и он, сидя под деревом, излучил из своего тела свет, называемый «свет, созывающий сыновей». Он проник в бесконечные пространства, и обители их почтили. Решив окончательно преодолеть все препятствия, он испустил из своего межбровья свет, называемый «свет, разрушающий все области Мары». И по вселенной раздался голос: «Тот, кто готовился многие кальпы, сын Шутхаданны, ушедший от царства ради спасения всех истомленных миром страданий, ушел он из дома, чтобы под древом стать пробужденным». Мара, предводитель всех демонов, препятствий и противоречий, испугался, что его владычеству над умами людей придет конец, и напустил на Гаутаму страшные видения. То ужасные якши с вывороченными наружу клыками и стелющимися до земли языками вырастали из-под земли перед его сосредоточенным взглядом и бросались на него со всевозможными изуверскими оружиями. То кладбищенские вампиры-пешачи с трупами в зубах, сочащимися кровью, пытались вонзить в него свои длинные когти, то вдруг налетал порыв ужасного смрадного урагана, сметающего все на пути. Деревья вырывало с корнем и несло прямо на сидящего. Не долетая, они падали у ног Сиддхархи, а с их ободранных ветвей сползали огромные змеи, обвивая его, раскрывая свои ужасные пасти. На какое-то время все исчезало, но потом все появлялось с новой силой в виде скопища демонов-людоедов, духов. Их свирепые рожи и дикий лай проникали до самого сердца. Одно видение сменялось другим. Вот уже толпа беспощадных разбойников появилась, приближаются, размахивая дубинами, орут. Взмах дубины, хохот и наваждение пропадает. Появляется новое. Горизонт заполняется дымом и гарью. Кругом огонь, он все ближе. Бегут, сломя голову, дикие животные, какие-то люди, страшный вой, треск огня, и его жар становится невыносимым. «Беги, отшельник, спасайся!» Пламя вдруг пропадает так же внезапно, как и появилось. Мимо прошли несколько воинов, истекающих кровью. За ними появились другие, целый отряд. Увидели отшельника, подняли мечи, подходят все ближе. Уже видны их искаженные ненавистью лица, а там дальше, словно насекомые, огромное войско движется с быстротой неумолимой. Вот уже заполнили всю землю, свистят пронзительно стрелы, впиваясь в ствол дерева, вонзаясь у ног в землю. Боевые слоны трубят, идут, сотрясая землю. Видны их кровавые, выпученные от ненависти глаза. С мчащихся колесниц спускают молниеносные орудия, чакры. Они, бешено вращаясь, с воем и свистом проносятся над рядами, мгновенно срезая воинам головы и руки с поднятым оружием. Кругом кровь и горы трупов. А над кровавым этим месивом всплывает раскаленное, добела адское оружие богов, Брахма-Видия, которое все уничтожает каскадами белого огня, оставляя после себя лишь оплавленные камни былых сооружений. Мощный толчок, удар как тысяча громов, и снова все пропадает, исчезая в долгом умопомрачительном звуке, приходящем сплошной гул. Появилась безжизненная каменистая равнина. Кругом мертвая пыль, ни травинки, ни росинки. Несколько лун освещают ледяную пустыню сухого мрака. И вдруг голос, неизвестно откуда шепчущий: «Знаешь, отшельник, сколько ты уже сидишь? Сколько кальп прошло? Все живое давно исчезло с земли без следа. Для кого стараешься? Иди, вставай, спасай хотя бы себя. Сын Шакьев, Гаутама, сидел не шелохнувшись. Много других страшных, невыносимых видений увидел он в тот вечер. Но будучи в знании того, что все элементы относительны и сущность их нереальна, он своим стойким и спокойным умом познал их волшебную природу и не поддался наваждению Мары. Тогда дух противоречия и сомнения пустился в разговор с Бодхисаттвой. Слова его раздавались, как звуки в пустом кувшине. «Разве ты можешь достичь спасения лишь при помощи одних своих заслуг?» Сиддхартха возразил: «Ты совершил одно беспрепятственное деяние, и в итоге стал владыкой мира желаний, а я таких деяний совершил множество». Мара ответил: «Про мое, хотя бы единственное, знают все, даже ты. А кто знает про твои? Кто подтвердит их? Кто?» «Эта земля станет моим свидетелем», — ответил принц и коснулся земли правой рукой. «Эта земля есть опора всех существ. Она беспристрастна и непредвзята. Пусть она свидетельствует пред тобой, что мои слова являются правдой». После этих слов земля 6 раз вздрогнула, и богиня земли, наполовину показавшись на поверхности, сложила почтительно ладони и произнесла: «О высшие существа! Как ты сказал, так оно и есть. Это очевидно. Но, владыка, ты сам высший свидетель истины, богов высший». Мара, услышав голос земли, исчез со своим воинством, как шакалы от рыка льва, как воронье от звука стрел. Наваждения страшные и мерзкие, память отшибающие и в холодный пот бросающие, все ощущения жуткие и нестерпимые исчезли. Наступило время других, иных видений. Взор ласкающих, дивными звуками пленяющих любого, кто их услышит, чарующими и обольстительными движениями прекрасных дев, одна краше другой, манящими речами пытались они соблазнить отшельника, появились неожиданно, улыбались обворожительно, от смеха их заходило сердце. Но холоден ум сына Шакьев, не шелохнется, не дрогнут руки, лежащие одна на другой. Видение пропадает, чтобы дать место другому. Уже не несколько, а множество их появляется, заботливых наслаждениях. Они окружают отшельника, манят, зовут. Снова исчезло все. Но послышалась музыка со всех сторон. Все закружилось и зашлось в неистовом, разнузданном танце. Юных дев сменяли крутобедры и пышногрудые небожительницы, красоты необычайной, божественные апсары, лотосаокие, с ума сводящие. Никто из смертных не выдержал бы их манящего вида, помрачился бы у него разум, бросил бы все и был бы увлечен хороводом дразнящих фей и привидений. Но спокоен ум подвижника, не дрогнет его прямое и благородное тело под деревом Бодхи. Сиддхартха не поддался. Умом спокойным и ясным, как небо, постиг он обманчивость мира желаний и не поддался искушениям Мары. Все усилия духа сансары оказались напрасными. В возрасте 35 лет, в сумерки 15-го дня Вайшакхи, май-июнь, когда было полнолуние, он победил Мару в 4 его аспектах, внешнего Мару сына небожителя, и 3 внутренних – Мару смерти, Мару сканх болезней и Мару клеш. Божества, наги и истинные апсары почтили мудреца 16 различными способами и 16 способами поносили Мару. Небожители пытались отличить Мару от бесплодных усилий, но он еще некоторое время продолжал искушать Гаутаму. Однако, ничего не добившись, отступил вместе со всем воинством, рассеялся как туман, как стая коршунов разлетелся. И многие демоны в это время зародили причину к освобождению. Вот.